Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы разбираем, как основание для уроков нравственного богословия, разбираем заповеди Божьи. В прошлый раз мы начали разбирать первую заповедь Божью о том, что нужно чтить Бога. И в соответствии с тем, как звучит эта заповедь в книге Второзакония, мы говорили, что предполагается, требуется Священным Писанием, чтобы человек почитал Бога, и почитание это может быть выражено только в любви к Богу. Любовь как единственно возможное, единственно правильное, единственно истинная форма почитания Бога. Сегодня мы поговорим о другой форме, скажем так, почитания Бога, другой форме хождения перед Богом, о том, что в тексте Священного Писания тоже звучит как заповедь, не в десятисловии, не в декалоге, а по преимуществу во всех других книгах, особенно в книгах исторических и в книгах пророческих. Это упование. Буквально постоянно звучит фраза о том, что «блажен уповающий на меня, говорит Господь, уповающий на Бога не постыдится». И постоянно мы слышим о том, что упование представляется важнейшим требованием Бога к человеку. И только тот, кто уповает на Бога всем сердцем своим, тот человек по мысли, по свидетельству Священного Писания, и есть человек, действительно почитающий Бога, действительно надеющийся на Бога. И это состояние очень важное, как увидим мы дальше, в сущности, упование – это другая сторона любви. Но все-таки, хотя это и любовь, но несколько с другой стороны, причем со стороны нам, быть может, меньше знакомые, и нашим нравственным чувствам, может быть, менее известное и менее опробованное, и потому требование Бога, чтобы мы все уповали на Него, оно очень важным и тоже есть исполнение первой заповеди Божьей. Что же такое упование? Например, словарь Даля великорусского языка говорит о том, что упование, уповать – это значит твердо надеяться, ждать с уверенностью, более того, полагаться, ничем не смущаясь, возлагать всю надежду, всецело полагаться, постоянно подчеркивают наши словари. Уповать – это значит не просто надеяться, а именно надеяться с непреложной надеждой, то есть надежда, которая уверенная надежда, надежда непоколебимая. И с другой стороны, это вся надежда, то есть упование предполагает, что тот, на кого мы уповаем, является нашей всецелой и единственной надеждой. Нельзя сказать слово «уповать» по отношению к чему-то, что не является всецелым выражением нашей надежды. Если уповаем на себя, то значит, мы и есть наша последняя надежда. Если уповаем на Бога, то Он есть наша единственная и последняя надежда. Вот слово «уповать» включает в себя как раз такое состояние человека, что человек всю свою надежду возлагает на Бога, и в этой своей надежде он не колеблется, не смущается, ничем не смущается. То есть, если сказать другими словами, слово «упование» предполагает и категоричность, и цельность. Например, интересно в этом отношении, много примеров, скажем, в исторических книгах, очень много примеров именно о том, как человек всецело уповает на Бога, всем своим существом уповает на Бога. Ну, скажем, самый яркий, быть может, пример – это эпизод с тремя отроками, которые были брошены в Вавилонскую печь. Но и мы все эту историю знаем о том, как они надеялись, уповали на Бога, который может их избавить от печи разожженной. Это же невозможно надеяться на это. То есть и царь Навуходоносор трем отрокам говорит, что это невозможно, это глупо. Я есть царь реальный, который может наказать, есть реальный огонь, и надеяться на что-то иное, уповать на что-то иное, чего невидимо, перед лицом вполне реального и обжигающего огня, есть не просто глупость, есть несусветное безумие, но они уповают на Бога, который может избавить их и от руки огня, и от руки царя. Менее, быть может, известный эпизод описан в 4 книге царств, эпизод, связанный с тем, что однажды сирийское войско подошло к городу Иерусалиму. Тогда царствовал в Иерусалиме царь Езекия, и жив еще был пророк Исаия. И огромное войско подошло к Иерусалиму, и осажден был Иерусалим. И один из военачальников этого войска по имени Рабсак, он встал перед стенами и стал поносить Бога Израилева. И вышел на стену Езекии, и тогда вот этот диалог, который происходил между Езекией и Рабсаком, он достоин всяческого внимания, потому что Рабсак говорит ему вполне трезвые вещи. Он ему говорит: на что ты надеешься? На кого ты надеешься? На Бога, чьи жертвенники мы разрушили. Он имеет в виду, что они дошли до Иерусалима по дороге, разрушая все жертвенники, посвященные, как они думают, Богу. В сущности, это не настоящие жертвенники, это следы отступления израильского народа от правильного богопочитания. Но он-то думает, и не знает всего этого, думает, что вот мы разрушили истинные жертвенники, и никто нас не наказал. Какой же смысл надеяться тебе на Бога? И вот вся его речь построена очень разумно, очень логически. Он говорит: если ты вышел на войну, то для войны нужны не какие-то там религиозные традиции, не обычаи, не обряды, не священники, нужны кони, нужны воины, нужны полководцы, нужны деньги, нужна сила и воля к тому, чтобы сражаться. А все вот эти религиозные вещи к войне не имеют никакого отношения. И он долго произносит эту речь, и действительно приходит Езекия с плачем, приходит в храм, падает перед Богом и восклицает: ну прав, прав Рабсак, ну действительно так, но я ничего не могу с собой поделать, потому что я положил упование на Тебя, Господи. По разуму я понимаю, что действительно для того, чтобы сражаться, нужна армия, но у меня нет армии. И понимая, что у меня нет ни силы, ни армии, я поверил, что Ты, обещавший защитить нас и защищающий нас тогда, когда не было ни армии, когда и народа-то еще не было, когда враги неисчислимо превосходили все возможности израильского войска, израильского народа, но тогда, когда мы надеялись на Тебя, Господи, Ты побеждал врагов наших. Ныне мне нечем его возразить и нечего противопоставить словам Рабсака, кроме по-прежнему этого моего упования на Тебя. И в одну ночь, все войско сирийское, 185 тысяч, было истреблено. И таких случаев чудес в книгах исторических встречается очень много. И иногда мы про них знаем, иногда мы про них не знаем. Но важно, что все эти случаи, они есть плод чьего-нибудь упования. Кто-то уповает, как, например, тоже, наверное, хорошо известный эпизод с пророком Ильей, который пришел в Сарепту Сидонскую, и вдова, которая готовила последний опреснок, по слову поверила тому, что сказал ей пророк Илья, и отдала ему последнюю лепешку, и больше мука и масло не истощались у ней. Вот она поверила, она понадеялась на Бога, способного творить неизреченные чудеса, и эти чудеса свершились. Мы часто не отдаем себе отчета. Ну, часто потому не отдаем отчета, что эти эпизоды, они нам, так скажем, плохо известны, многочисленные эпизоды уповающих на Бога людей. А во-вторых, потому что если эпизоды нам известны, то известны чаще всего как пересказы, и воспринимаются они нами не как живые сюжеты живой веры, а как некие сказочные истории о том, что вот где в прошлые времена происходили такие легендарные события, которые подтверждают, что Бог всемогущий. И, собственно, это единственное, что мы из этих историй чаще всего и выносим, а о том, что это есть подтверждение непоколебимого упования и побуждение к этому непоколебимому упованию. Или вот, например, известный эпизод тоже очень хорошо с Давидом и Голиафом. Человек, маленький подросток, выходит с прощой против огромного, вооруженного, закованного в латы гигантского воина, которого испугались все воины израильские, но он выходит, потому что он уповает на Бога. И вот это, именно это упование и не постыжает. Только оно не постыжает, все остальное ненадежно. Но человек, уповающий на Бога, вовек не постыдится. Вот книги Царств, во второй книге Царств, 22 главе, есть такая песнь Давида, в которой есть такие слова. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда избавил его Господь от руки всех врагов его. И сказал: Господь, твердыня моя, крепость моя, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня, призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасуся. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его, и он простер руку с высоты, взял меня и извлек меня от вод многих. Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место. Бог мой, непорочен путь его, чисто слово Господа, он щит для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защитит, кроме Бога нашего? Даже не то, чтобы таких сюжетов много в Библии. Собственно, можно так сказать, что это упование на Бога, это и есть сюжет Библии. Там, или так сказать, одна грань сюжетного библейского повествования, потому что все люди, о которых говорится в Библии, это люди, уповающие на Бога или не уповающие на Бога. То есть люди, не уповающие, получающие как плод жизнь или смерть ужасную, как плод этого отсутствующего упования, и люди уповающие, которые получают защиту, которые получают помощь Бога. Фактически вся история, все повествование, все слова пророческие, вся псалтырь, все притчи, все о том, что можно уповать на Бога. И в этом смысл человеческой жизни. И вот важно подчеркнуть, что и в жизни нашей, скажем, современной, и в библейском повествовании упование всегда проявляет себя именно в таких обстоятельствах, в которых объективная реальность кричит о невозможности помощи и защиты. И именно вот эти специальные указания, обращение внимания на эти обстоятельства, о том, что невозможно никому помочь и защитить, вот через эти эпизоды человек не только удостоверяется во всемогуществе Божьем, он и понимает, по-настоящему входит в горнило, в очищающее и разум, и сердце, и весь дух человеческий горнило подвига упования. Потому что упование – это всегда и безусловно подвиг. Потому что уповать на Бога в ситуации, когда все само собой разумеется, и ничего не угрожает нашим надеждам и нашему какому-то вот этому упованию на что-то, это еще не упование. Если мы собираем урожай картошки или винограда и веруем, что придем домой, и Бог поможет нам, и мы вкусим этот урожай, это тоже упование. Но это не то упование, о котором говорит Господь. Это даже не начальное, это такой фон, это такая среда, купель, из которой может вырасти подлинное упование на Бога, а может и не вырасти. Только обстоятельства, разрушающие нашу надежду, покажут нам самим и миру, мы действительно надеемся на Бога, или на самом деле надеемся на что-то другое, а просто говорим, что надеемся на Бога. И понятно, что человек, который подлинно, истинно надеется на Бога, он непоколебим пребудет в любой ситуации, которая разрушает его веру. И вот мало-помалу Господь вводит нас в таинство, это именно таинство, вводит нас в средостение, в глубину опыта, в котором мы вдруг продолжаем мужественно уповать, постепенно постигаем величайшую тайну, известную всем, о ком написано в Священном Писании, всем от Адама до Иисуса Христа и апостолов, что всякий до конца уповающий на Бога не постыдится во веки веков. И, конечно, когда мы уповаем, мы должны понимать, что ничего, по сути дела, у человека, кроме этого упования, нет. Более того, даже или с другой стороны, если посмотреть, получается такая вещь, что человек, он считает Богом того или то, на что он уповает. И если он в разных скорбных, тяжелых, обременительных жизненных ситуациях начинает отступать от Бога и надеяться на друзей, на деньги, на здоровье, на связи, на какие-то свои собственные способности, таланты, он на самом деле вот в этот момент и показывает, что или кто для него является Богом. Потому-то и проводит нас промысел Божий через всевозможные искушения, чтобы наш дух, встретившись с этими искушениями, сделал для себя глубокий, внутренний, невидимый, но нравственный, духовно-нравственный выбор и вывод, на кого же все-таки я по-настоящему надеюсь, или я действительно верю, что Бог есть Бог, или я на самом деле только говорю об этом, а не считаю его Богом, потому что такова, может быть, такова крестность пути и жертвенность, и мужество, и подвиг пути всякого человека в этом мире, что если он действительно верит и чтит Бога, то не может перестать ждать от него помощи и милости, даже тогда, когда нет никакой надежды ждать помощи и милости от него. И обстоятельства разрушают, обстоятельства вынуждают, что перестань надеяться, но верный и верующий не может перестать надеяться на Бога, потому что он не может помыслить, что Бог перестал быть Богом. Он не может перестать верить и жить с ощущением, что Бог есть любовь, что Бог есть сила, что Бог есть мудрость, и поэтому не теряет надежды и упования и присутствия Духа ни при каких скорбных или каких-нибудь других обстоятельствах. И вот это важно понимать, что обстоятельства, так же, как это было в истории с Авраамом и со многими другими от века его последователями, которые посвятили всю свою жизнь Богу, исполняя всего лишь первую его заповедь, но именно исполнение первой этой заповеди и есть жизнь человека, они постигли, что ничего кроме упования у человека и нет, что и вся его жизнь приводит его либо до конца к тому, что все его упование в Боге, либо что человек на самом деле, проходя через скорбные искушения жизни, отказывается надеяться на Бога и либо впадает в отчаяние, или начинает надеяться на что-либо другое. И, конечно, нам не надо думать, и не надо бояться, и не надо думать о том, что вот есть подвиг упования перед лицом львов, как у пророка Даниила, или перед лицом горячей печи, или перед лицом страшного воина, как у Давида. Это не наша мера, быть может. И не об этом надо помышлять, хотя это нужно помнить, для того, потому что это все примеры, которые даны нам на вдохновение и на утешение и укрепление, а нам надлежит подвиг упования не перед лицом горячей печи, а перед лицом обыденности, перед лицом мира, который требует, чтобы мы жили по законам этого мира, который говорит, если ты не будешь идти по головам, то по твоей голове будут ходить. Если ты не будешь рвать и требовать, то никто тебе ничего не даст. Если ты будешь прощать, смиряться и терпеть, то тебя затопчут, и ты в жизни в этой погибнешь и исчезнешь. То есть вот эти все такие и подобные прочие требования мира сего постоянно слышатся нами, из уст окружающих нас людей, даже из уст тех, которые считают себя, по крайней мере, по имени верующими и по имени христианами, но не говорят: не надейся на Бога, надейся на себя, надейся на свои таланты, надейся на свою счастливую судьбу, надейся на тех друзей, которые у тебя есть, надейся на то оружие, которое у тебя есть, надейся на те финансы, которые у тебя скоплены, потому что только они могут оказаться важными и нужными в трудный день. А на Бога это так, для воскресного дня, для того, чтобы прийти и исполнить необходимый обряд. И вот нынешнее время, да, наверное, во всякое время, вот этот подвиг упования на Бога пред лицом закона мира сего, перед лицом обыденности и есть подвиг, назначенный каждому человеку. И этот подвиг, быть может, в какой-то степени, не, по крайней мере, не меньше, чем разжженная печь. Может быть, этот подвиг менее величественен и менее яркий, чем разжженная печь или зияющие пасти львов, но и это подвиг. И трудность его в том, что он не перестанет быть подвигом до тех пор, пока мы дышим. Пока есть дыхание в ноздрях наших, мир будет требовать, чтобы мы все-таки наконец-то взялись за ум и стали жить по обычаю и закону мира сего, а не надеялись на Бога, воскрешающего мертвых. И в сущности вся наша суетность, и наш страх смертный, и наше сребролюбие, и наше тщеславие, и наши все вот эти страсти, не очень какие-то большие, не очень грешные, а мелкие, маленькие страстишечки, они обусловлены тем, что в сущности-то всем сердцем своим на Бога мы не надеемся. И в этом именно и состоит коренное отличие верующего человека, просто верующего, от того, кого Слово Божие называет верующим человеком. Когда человек надеется на Бога во всех обстоятельствах своих жизней, ожидает от Него всегда помощи, всегда защиты, всегда утешения среди всех скорбей и напасти жизни. И примеров тому, как в библейском повествовании, как в житиях святых, так и среди подвижников XX века, которые не просто сохранили упование среди всех сложностей жизни, но и получили уже здесь, при жизни, как бы плод этого своего упования. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.